Ора Люмен. Та, кто помнит себя ангелом. Она потеряла все. Бизнес, мужа, веру в себя. Стоя на крыше, она просит Бога забрать ее. Но вместо смерти в ней просыпается нечто древнее. Память о том, кем она была до рождения. Она ангел, пришедший на землю, чтобы напомнить людям о свете внутри них. Это история о том, как падение становится началом полета, как любовь соединяет небо и землю, и как одно сердце способно зажечь тысячи. Книга для тех, кто ищет свет в самые темные времена. Ора Люмен. Та, кто помнит себя ангелом. Свет не гаснет, даже когда его не видно. Он ждет, когда ты его позовешь. Пролог. Эпиграф. Бывают ночи, когда кажется, что все кончено, но именно в эти ночи рождаются звезды. Я помню ту ночь, не как воспоминание, как шрам, который до сих пор чувствую, когда воздух становится слишком сухим или слишком влажным. Мне сейчас 73, и я смотрю на ту женщину на крыше с высоты, которую не измерить этажами. Я знаю, что она выживет. Я знаю, что ее жизнь только начинается. Но тогда, в ее теле, я этого не знала. И, может быть, именно это незнание и было самым большим подарком, который мне дали. Глава первая. Та, у которой отняли все. Эпиграф. Иногда, чтобы научиться летать, нужно сначала упасть. Падение — это не конец, это первый шаг к небу. Ветер на высоте 16-го этажа пах железом и ночной прохладой. Анна стояла у парапета, не касаясь его, просто смотрела вниз, где фонари казались россыпью мокрых семечек, а машины — медленными светлячками. Она пришла сюда не для того, чтобы прыгнуть. Она пришла сюда, потому что в квартире нельзя было дышать. Там спали Миша и Сережа, и каждый их вдох был для нее укором. Ты не имеешь права их бросить, но ты и не имеешь права быть рядом, потому что ты — руина. 3 года. 3 года прошло с того дня, когда рухнуло все. Оказалось, 3 дня. Боль не стареет, она просто меняет форму. Сначала была острой, как нож, потом превратилась в тупую тяжесть, которая лежит в груди и не дает расправить легкие. Она помнила тот день поминутно. Утро, кофе, звонок из банка. Счета заблокированы, идет проверка. Растерянность, звонки партнерам, молчание в ответ. И лицо Андрея, мужа, когда он вышел из кабинета с белой бумагой в руке. Он не кричал, он только сказал: «Это Сергей. Лучший друг. Тот, кого Андрей привел в их дом 10 лет назад. Уставшего, без гроша, после развода. Она тогда испекла пирог, налила чай, улыбнулась. Наш дом — твой дом». Сергей ночевал у них на диване, потом Андрей взял его в фирму помощником, потом доверил финансы, потом сделал партнером. А тот все это время выводил активы, подделывал документы, готовил подставы. И в один день все исчезло. Андрей упал в кабинете, когда пришло уведомление о блокировке. Она не успела. Врачи сказали: обширный инфаркт, мгновенная остановка. Ей показалось, что они врут, что можно было успеть, если бы она вовремя заметила, как побледнел, как провел рукой по груди, как сказал: «Ань, я сейчас выйду, воздуху». Она не заметила. Она смотрела в экран, пытаясь понять, сколько еще осталось. На похоронах Сергей не пришел. Прислал венок с лентой лучшему другу. Анна тогда сказала себе: «Я справлюсь, я сильная, я вывезу». Она всегда была сильной. В школе, в институте, в бизнесе. К ней шли за помощью, за советом, за деньгами. Она никогда не просила сама. И теперь не могла переступить через себя. 3 года она пробовала все. Работала таксистом ночами, пока дети спали. Продавала вещи. Сначала украшения, потом брендовую одежду, потом книги из домашней библиотеки. Бралась за любую подработку. Писала тексты на заказ, консультировала знакомых предпринимателей, мыла офисы, когда не было других вариантов. Долги не уменьшались. Они росли, обрастая пенями, штрафами, коллекторскими письмами. Каждый месяц она садилась с калькулятором и понимала, что даже если не есть, даже если отключить интернет, даже если ходить пешком, все равно не хватает. И брала новый микрозайм, зная, что это петля, но не видя другого выхода. Самое страшное было не в цифрах. Самое страшное — лица. Когда она встречала в городе старых знакомых и видела в их глазах смесь жалости и облегчения. Смотрите, какая была царица. А теперь она научилась улыбаться, говорить «все хорошо, я справлюсь» и быстро прощаться, чтобы они не успели предложить помощь. Потому что если она примет помощь, значит, она сдалась. Значит, все, что она строила всю жизнь, было непрочным. Значит, она не та, за кого себя выдавала. Дети не должны были видеть эту слабость. Мише 14, он уже все понимает, смотрит из-под лобья, иногда говорит: «Мам, может, попросим у тёти Лены?» А она отвечает: «У нас все есть», и идет на кухню, чтобы они не видели, как она дрожит. Сегодня вечером она пересчитывала деньги. В кошельке лежало 117 рублей. Этого хватит на батон хлеба и пачку дешевых сосисок. Она выбрала сосиски и хлеб. Дети любят сосиски, а если поджарить их с луком, будет почти праздник. Им скажешь: «У нас сегодня ужин как в кафе», и они улыбнутся. Им не нужно знать, что это все, что она может дать им сегодня. Она стояла на крыше и смотрела в небо. Там звезд почти не видно, только пара самых наглых пробиваются сквозь городскую дымку. Когда-то она верила, что Бог есть. В детстве верила, потом забыла, занятая бизнесом, планами, успехом. А сейчас, когда от нее осталась только пустота, она вдруг снова почувствовала, или захотела почувствовать, что кто-то там, наверху, смотрит. «Господи!» — прошептала она. Губы дрожали, слова выходили не как молитва, а как последний выдох. «Забери меня, пожалуйста, я больше не могу». Она не кричала, стояла на коленях перед бетонным парапетом, сцепив пальцы. «Я не прошу денег, я не прошу все вернуть. Я просто хочу, чтобы это закончилось. У меня дети, а я их только тяну вниз. Я не могу дать им даже...» Голос сорвался. «Даже нормальной еды. Если ты есть, если ты вообще есть, забери меня». Тишина. Ветер стих, будто замер. Анна опустила голову, и вдруг слезы потекли сами. Горячие, крупные, падая на бетон. Она не плакала уже давно. После похорон слезы закончились, осталась только сухая, раскаленная пустота. «Я хочу жить», — прошептала она и сама удивилась этим словам. «Я хочу жить, но не знаю, как». И в этот момент, или ей показалось, воздух стал плотнее, как будто кто-то невидимый прошел и встал рядом. По спине пробежал ток, волосы на руках встали дыбом. Где-то глубоко в груди, там, где 3 года была только пустота, возникло тепло, маленькое, слабое, как уголек под пеплом. Она не поняла, что это. Слишком странно, чтобы испугаться. Слишком слабо, чтобы назвать это надеждой. Анна медленно поднялась. Колени затекли, в висках стучало. Она посмотрела на дверь, ведущую в подъезд, потом снова вниз. 16 этажей. Она не прыгнет. Она уже знала это. Но и жизнь. По-прежнему она тоже не умела. «Я не знаю, что делать», — сказала она в пустоту. «Я не знаю, как дальше». Никто не ответил, но тепло в груди не угасло. Она вернулась в квартиру, когда небо на востоке начало светлеть. Сняла обувь в прихожей, прошла в спальню, посмотрела на спящих детей. Сережа разметался, одеяло сползло на пол. Миша лежал на боку, поджав колени к животу. Поза человека, который защищается даже во сне. Она поправила одеяло младшему, задержала ладонь на голове старшего, чувствуя его теплые волосы. «Я не знаю, что делать», — прошептала снова, но уже не небу, а им. Утром она проснулась от того, что Сережа тормошил ее за плечо. «Мам, а сосиски?» Она открыла глаза. Свет из окна падал на детскую кроватку, на разбросанные игрушки, на стопку книг, которые она так и не смогла продать, слишком любила. В груди все еще тлело то странное тепло. Она не знала, что это, но оно было. «Сосиски», — сказала она, садясь. «Конечно, сосиски, самые вкусные». Она пошла на кухню, достала сосиски, хлеб, нашла в ящике старую сковородку. Когда масло зашипело, в кухню зашел Миша. Смотрел хмуро, но с любопытством. «У нас праздник?» — спросил он. «Ага», — улыбнулась Анна, чувствуя, как трескаются губы. «Ужин, как в кафе. Сосиски с луком». «С чем?» — Сережа заглянул в холодильник. Там было пусто, если не считать пачки маргарина. «А сосиски сами по себе вкусные», — сказала Анна. «Настоящая сосиска не нуждается в гарнире. Это, знаешь, как в жизни. Главное не то, что у тебя есть, а как ты это подаешь». Миша посмотрел на нее долгим взглядом. Она знала, что он не дурак. Знала, что он видит пустой холодильник, видит, как она дрожит, когда пересчитывает мелочь. Но сейчас в его глазах мелькнуло что-то другое. Не жалость. Понимание. «Тогда я съем больше всех», — сказал он, засучивая рукава. «Мои сосиски будут самыми вкусными». «Нет, мои». Сережа уже лез к сковородке. Они возились на кухне, пачкая друг друга маслом, смеясь. Анна смотрела на них и чувствовала, как то странное тепло в груди становится чуть теплее. Она не знала, откуда оно. Она не знала, что это. Первая искра того огня, который однажды разбудит в ней память о том, кем она была до того, как стать Анной. До того, как стать человеком. Но это случится не сегодня. Сегодня ей предстояло просто прожить еще один день. Пожарить сосиски, поиграть с детьми и не сдаться. Она перевернула сосиску на сковородке, и золотистая корочка блеснула на солнце. «Самые вкусные», — сказала она тихо. Глава вторая. Незнакомец на скамейке. Эпиграф. Иногда ангелы приходят в обличье тех, кто просто сидит рядом. Они не решают твоих проблем. Они напоминают, что ты не один. Утро началось с ботинок. Анна стояла в прихожей и смотрела, как Миша пытается втиснуть ногу в левый ботинок. Тот был мал. Не намного, но достаточно, чтобы сын морщился, когда носок упирался в мысок, а пятка не доставала до задника. «В прошлом месяце еще нормально было», — сказал Миша, не поднимая глаз. Анна молчала. Она знала, что эти ботинки достались Мише от старшего сына ее подруги Лены, которая 2 года назад отдала пакет с вещами со словами «Все равно выбрасывать, а вам пригодится». Тогда Анна еще могла позволить себе обидеться. Теперь она только благодарила. «Может, попросим у тети Лены?» — начал Миша и тут же замолчал, встретив ее взгляд. «Мы справимся», — сказала Анна. «Затяни потуже, они разносятся». Она видела, как сын дернул шнурки, как спрятал лицо, когда поправлял штанину, чтобы прикрыть потертый бок ботинка. 14 лет. В этом возрасте каждый взгляд одноклассника — приговор. Она помнила себя в его возрасте, помнила, как стеснялась старого пальто, которое носила 3 зимы подряд. И вот теперь ее сын стесняется из-за нее. Сережа уже выскочил за дверь с рюкзаком, который висел на одной лямке, потому что вторая оторвалась, а пришить Анна забыла. Или откладывала, потому что не могла найти ниток подходящего цвета, а потом уже было не до того. «Мам, я побежал!» — крикнул он и скрылся в лифте. Миша вышел следом, не оборачиваясь. Анна смотрела ему вслед и в груди снова заныло. То самое привычное, с чем она научилась жить, как живут с больным зубом, который уже не болит, а просто ноет фоном. Она закрыла дверь, прислонилась к косяку и закрыла глаза. В кармане куртки лежало 117 рублей. Она уже знала, что на них можно купить пачку дешевых сосисок и хлеб. Сегодня дети будут есть сосиски. Завтра — неизвестно. Звонок из школы прозвенел через 2 часа. «Анна Сергеевна? Вас беспокоит Елена Викторовна, классный руководитель Миши. Придите, пожалуйста, в школу. У нас тут неприятный инцидент». «Что случилось?» «Миша подрался», — с Сергеем Кравцовым. Сергей в медпункте с рассеченной губой. Миша не пострадал, но, знаете, это уже не первый раз. Мальчик стал агрессивным. Нам нужно поговорить. Анна не спросила, из-за чего драка. Она уже знала. Она шла в школу быстрым шагом, чувствуя, как земля уходит из-под ног. В голове стучала одна мысль. Это я. Это из-за меня. Я не смогла дать ему нормальную обувь. И он, мой тихий мальчик, который никогда никого не трогал, он ударил человека, потому что не мог больше терпеть стыд. В школе пахло хлоркой и казенным равнодушием. Елена Викторовна, полная женщина с усталым лицом, ждала ее в коридоре. «Анна Сергеевна, я понимаю, у вас сложная ситуация, но Миша, он изменился. Стал замкнутым, грубым. Сегодня на перемене Кравцов сказал что-то про его обувь, а Миша... Ну, вы сами понимаете, драка — это не выход». «Что именно?» — сказал Кравцов, — спросила Анна. Голос был ровным, но внутри все кипело. «Неважно. Важно, что Миша не умеет справляться с эмоциями. И еще...» — учительница замялась. «Класс едет на экскурсию в музей космонавтики. 300 рублей с человека. Я понимаю, у вас трудности, но Миша очень хотел поехать. Если вы не сможете...» «Я справлюсь», — сказала Анна. Она вышла из школы, села на первую попавшуюся скамейку. Руки дрожали. Она сжала их в кулаки, но дрожь не проходила. В голове крутились цифры. 300 рублей на экскурсию, 1000 на новые ботинки Миши, хотя бы самые дешевые, 500 на продукты до конца недели, 22 000 – минимальный платеж по кредиту, который уже просрочен на 2 месяца. И это все умножить на чувство вины, которое росло с каждым днем, с каждым взглядом сына, с каждым разом, когда она говорила «мы справимся», не зная как. Слезы пришли внезапно. Она не успела их остановить, не успела сделать лицо, не успела сказать себе «я сильная, я справлюсь». Они хлынули потоком, горячие, соленые, и она сидела на скамейке посреди города, закрыв лицо руками и рыдала. Громко, не стесняясь, потому что больше не было сил стесняться. «Извините, можно присесть?» Она подняла голову, рядом стоял мужчина. Обычный, лет 50, седоватые волосы, теплая куртка, усталые, но очень живые глаза. Он уже сидел, положив на колени пакет с продуктами, и смотрел на нее без жалости, с чем-то другим, что она не могла определить. «Я не помешаю?» — спросил он. Анна хотела сказать «да, помешаете», но почему-то не смогла. Она просто вытерла щеки рукавом и отвернулась. «Знаете», — сказал мужчина, глядя прямо перед собой, — «у меня когда-то был сын. Он в школе тоже дрался. Из-за того, что я потерял работу, и мы переехали в другой район. Его дразнили, он злился, а я злился на себя. Думал, если бы я был лучше, сильнее, умнее, ему бы не пришлось через это проходить». Анна слушала, не перебивая. «Я тогда не понимал одной вещи», — продолжил мужчина. «Дети дерутся не потому, что им стыдно за родителей. Они дерутся, потому что они нас любят. Им больно видеть нашу боль. Они не могут это исправить, не могут защитить нас, и тогда они выплескивают эту беспомощность в драке, в грубость, в замкнутость. Это не потому, что мы плохие родители. Это потому, что они очень нас любят». Анна снова заплакала, но уже тише. «А я не могу», — прошептала она. «Я не могу дать ему даже ботинки. Он донашивает чужие, старые. А я не могу. Я ничего не могу». Мужчина повернулся к ней. В его глазах было что-то такое, от чего сердце на мгновение остановилось. Что-то очень древнее и очень светлое. «Ты не должна все», — сказал он. И от этого «ты» вместо официального «вы» по спине пробежали мурашки. «Ты должна только быть. Быть мамой. Быть той, кто есть. Твои дети не нуждаются в идеальной матери. Им нужна ты. Живая, настоящая, которая иногда плачет на скамейке, которая не знает, как купить ботинки, которая любит их так, что готова умереть от стыда за свою слабость. Эта любовь — единственное, что им нужно. Все остальное придет. Но только если ты перестанешь считать себя неудачницей. Ты не неудачница. Ты та, кто держит небо над их головами». даже когда тебе кажется, что руки опускаются.